теме. Проект журналистов Радиус ФМ о людях, событиях и фактах.
25 марта Россию всколыхнула трагедия, масштабы которой потрясли не только Кемерово, но и всю страну впервые за годы. ТЦ «Зимняя вишня», любимое у горожан место отдыха и покупок, за считанные минуты стало крематорием для десятков людей. 64 погибших, 41 ребенок. Пожар стал вторым в истории современной России. Как это часто бывает, после пошли проверки. Вскоре стало ясно, нарушений столько, что трагедия была вопросом времени, еще с открытия. Волна проверок, накрывшая после Россию, захлестнула и нас. По требованию президента в Минске эвакуации по несколько в день во всех районах стихийно, после поиск нарушений. И вот тут уже есть о чем поговорить. Какие именно нарушения нашли в торговых центрах и насколько они грубые, как проверяют объекты от стадии строительства и до сегодняшнего дня, и застрахованы ли мы от страшных симптомов кемеровского синдрома, коррупции и разгильдяйства? На эти вопросы ответят сегодня начальник отдела надзора и профилактики Минского городского управления МЧС Дмитрий Дубаневич. Задавайте вопросы гостю по номеру 3377, либо в группе программы «В теме». Меня зовут Алексей Потапов. Здравствуйте. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Сколько объектов вы проверили, ваше ведомство проверило на данный момент, и что это были за объекты?
Ну, говорить о том, что только мы проверяем объекты, это, наверное, будет неправильно. Но в целом на сегодняшний день мы проверили уже почти 500 объектов. Еще 1500 объектов подлежат проверке. В этой работе участвуем не только мы, здесь задействованы службы энергонадзора, Мингаза, Госпромнадзора, общественные организации и другие.
То есть в этих проверках участвуют и другие ведомства вместе, да, с вами одновременно?
Также мы подключили к этим проверкам работников органов внутренних дел, которые оказывают существенную нам помощь, в том числе и работники ГАИ, и другие работники в целом. Если касаясь этой проведения проверок, то здесь, наверное, хотелось бы отметить заинтересованность руководителей как и органов управления, так и руководителей объектов в наведении порядка на таких объектах.
Угу. Дмитрий, давайте тогда по порядку обо всем том, что было в течение этой недели, даже больше. Как проходила эвакуация торговых центров и сколько на нее уходило времени в среднем?
Мы понимаем, что различные объекты и время эвакуации, соответственно, разное. Для каждого объекта при разработке проектной документации определяется нормативное время эвакуации, за которое люди могут безопасно покинуть здание. Мы понимаем, что торговый центр «Замок» — это гораздо более серьезный объект, чем магазин, который находится возле дома. В целом, к проверкам подходили следующим образом. По ряду объектов мы не предупреждали о том, что будет эвакуация. По ряду объектов посетители видели, что приехали работники МЧС, что что-то готовится. В целом, хотелось бы отметить, что все проверенные объекты уложились в норматив по эвакуации. Ну, были замечания у нас, были замечания по торговому центру «Симакс», когда при сигнале о пожаре не знали, что делать посетители, и работники торгового центра не подсказывали им и не уходили с рабочих мест.
Угу. Много ли было выявлено нарушений, и в каких из ТЦ или других объектах их было больше всего еще в других ТЦ?
Ну, мы понимаем, что в крупном торговом центре таких нарушений теоретически может быть больше, чем в маленьком магазине. Ну, здесь сложно говорить только о торговых центрах. Мы говорим о всех объектах с массовым пребыванием людей. Это школы, больницы, другие объекты. Для того, чтобы оценить, мы, если количественный показатель, это было выявлено более 700 нарушений. На каждом объекте, в принципе, такие нарушения были выявлены как по результатам эвакуации, так и по результатам проверок.
Давайте тогда поговорим, в принципе, о цифрах чуть-чуть подробнее. Вы сказали, что существует нормативное время эвакуации из крупных объектов. Что это за время и соответствовало ли время эвакуации этому нормативному времени в большинстве из проверенных торговых центров?
В принципе, оно соответствовало. Это время определяется расчетными методиками. Это все есть в проектной документации на объект. Вот для торгового центра «Замок» они эвакуировались за 15 минут. При нормативе там больше 20 минут.
Угу. Давайте по порядку. Какие именно торговые центры вы, кроме «Симакса», крупные «Замка» успели эвакуировать? Это точно я знаю ЦУМ, это точно я знаю «Галилео». Столицу вы проверили дня 4, по-моему, тому назад. «Глоба» проверяли. Какие-то были нарушения в «Глоба» как раз на улице Уманской. Что это за нарушения?
Как правило, все эти нарушения, они типичны. Это закрытые эвакуационные выходы, где-то дополнительно устроены торговые места, которые препятствуют эвакуации, где-то имеются какие-то замечания по работоспособности систем пожарной автоматики. Ну и основной вопрос – это знание персоналом действий в случае возникновения пожара. Есть у нас объекты, где таких нарушений не было, а, ну, к сожалению, есть объекты, где персонал, не зная, как действовать, затягивал существенное время эвакуации.
А где нарушений не было? Были ли такие объекты, где их вообще не было?
Нет, таких нарушений нет. Таких объектов у нас не было, где не было нарушений. В принципе, на каждом объекте мы находили нарушения.
Угу. СМИ писали о том, что в том же торговом центре «Глоба» было найдено помещение, которое вообще не целевое и было оборудовано своевольно. Это подтвердилась информация?
Значит, да, мы сейчас просим предоставлять проектно-сметную документацию, сравниваем фактическую планировку с проектом, и по таким фактам мы вносим акты реагирования, предписания, принимаются меры воздействия к виновным.
Многие журналисты пишут о том, что во многих торговых центрах, по крайней мере в некоторых, люди практически никак не отреагировали на начавшуюся эвакуацию, они не захотели покидать очереди в супермаркете, они в принципе не захотели выходить или покидать свои рабочие места. Это действительно так?
Да, действительно, такие факты есть. Мы получаем очень много негативных комментариев по таким действиям. Ну, люди не понимают, для чего это проводится, пытаемся объяснять, разъяснять, высказывают претензии, почему бы это проводится в нерабочее время, не проводится в нерабочее время, а проводится в рабочее время. Мы понимаем, что наиболее эффективно это провести в рабочее время и не предупреждая. Тогда каждый человек все-таки задумается о своей безопасности, поймет, как ему действовать, куда ему необходимо идти и что надо делать.
Угу. Антирейтинг торговых центров, где нарушений больше всего. По наименованию назвать можете?
Смотрите, очень сложно, наверное, это сделать, потому что информация меняется каждый день. На сегодняшний день больше, говорю, почти 500 объектов проверено. Вы можете посмотреть эту информацию на сайте МЧС. Там есть интерактивная карта, и по каждому проверенному объекту есть нарушения. Если эти нарушения устранены, там появляется надпись «Нарушения устранены» и перечень нарушений, которые имеются. И вы для себя можете оценить, какие объекты наиболее безопасны.
Карта обновляется ежедневно?
Карта обновляется ежедневно, туда вносятся актуальные сведения.
Хорошо, Дмитрий, как будут наказаны те, кто допустил у себя на объекте такие крупные нарушения?
Здесь уже вступает в действие административный кодекс. Мы имеем право составлять протоколы за нарушение законодательства о пожарной безопасности. И руководитель привлекается к административной ответственности в виде штрафа до 30 базовых. Также может быть привлечено к административной ответственности юридическое лицо. Сумма штрафа в таком случае составит до 200 базовых величин. Ну и как крайняя мера мы можем выносить предложение о запрещении эксплуатации объекта.
А предусмотрена ли уголовная ответственность за какие-то особо крупные нарушения?
Уголовная ответственность предусмотрена за возникновение пожара, который повлек тяжкие последствия, в том числе травмирование и гибель людей.
Дмитрий, сейчас выдвигаются разные версии насчет того, что же произошло в Кемерово. Среди основных поджог, неосторожное обращение с огнем, были даже предположения, что в игровой зоне сдетонировал баллон с газом. Пока активнее всего всерьез рассматривается версия, что загорелась проводка. Какова вероятность, что хотя бы один из этих сценариев может иметь место в одном из минских ТЦ, и может ли это повлечь у нас за собой столько же жертв, если учесть, что во многих наших ТЦ тоже кинотеатры на верхних этажах, отделка интерьера также из пластика или синтетических материалов, и что в едком дыму найти выход может быть не менее сложно?
Ну, вы знаете, наверное, достаточно сложно оценить ситуацию, которая произошла, трагедию, которая произошла в Кемерово. Мы не знаем результатов расследований, но, исходя из результатов, мы уже будем понимать, что же там произошло и что нам дополнительно необходимо сделать. Но то, что делается сейчас и делается до этого, оно однозначно показывает, что мы делаем все возможное, чтобы такой трагедии не произошло.
Но вероятность все-таки есть, наверное.
Всегда.
Исключить ее нельзя.
Всегда мы, когда занимаемся надзором, мы понимаем, что вероятность возникновения пожара, она всегда есть. И вероятность возникновения по еще в Советском Союзе определенным методикам составляет один случай на миллион. То есть поэтому надо быть... Чрезвычайная ситуация, она может произойти, она не может произойти, она происходит внезапно. Мы к ней не готовимся, поэтому мы должны уметь действовать, знать, что надо делать, и принять все меры для того, чтобы спастись самим, спасти людей и организованно эвакуироваться, ну и предотвратить такие трагедии.
То есть, получается, надо отдавать себе отчет в том, что исключить полностью такие чрезвычайные ситуации с большим количеством жертв мы не можем, но, тем не менее, хочется спросить, а какой у вас действует план на случай таких действительно глобальных чрезвычайных ситуаций, как пожар в огромном торговом центре, где выгорел целый этаж? Что предусмотрено на этот случай?
Вы знаете, здесь говорится о том, что вероятность возникновения пожара с большим количеством жертв, наверное, преждевременно. Дело в том, что на стадии проектирования таких объектов принимаются ряд решений, которые позволяют своевременно обнаружить пожар и организовать безопасную эвакуацию по защищенным эвакуационным путям. Для того, чтобы нам действовать работникам МЧС, мы проводим грамотно действовать. Мы проводим ежегодно учения. В прошлом году и в этом году таких учений провели больше 300. Если вы помните, привлекали мы в том числе и вертолеты, и значительное количество техники, обучали персонал действиям в таких ситуациях. Поэтому я думаю, что данная работа и будет продолжаться. Ну и с учетом вот тех поручений, по которым мы работаем, до завершения здесь еще, наверное, месяц, как минимум.
Дмитрий, вопрос не от меня, вопрос от слушателей. 81-96, последние цифры номера. А как же у вас нарушение прибытия специальной машины без воды? Такое было?
Нет, это дело в том, что это такой общий, наверное, распространенный миф, что машина прибывает без воды. Дело в том, что расход одного пожарного ствола, одного только, это 8 литров в секунду. Угу. И вывозимое количество воды на старых автомобилях, там от 2,5 тонн. Но в настоящее время, вот представляете, 8 литров в секунду, если мы подключаем 3 ствола, у нас вода заканчивается очень быстро. Поэтому в настоящее время Министерством по чрезвычайным ситуациям закуплена техника многотонная на 5-10 тонн воды. И этого достаточно, чтобы ликвидировать любое загорание.
Во время пожара в Кемерово местные власти столкнулись с тем, что понадобилось мобилизовать пожарную технику даже из других районов, причем в большом количестве. Скажите, сколько техники вы можете в одно время мобилизовать для ликвидации такого пожара? С дефицитом можете столкнуться?
Я думаю, что для Минска это не актуально, и для прилегающих территорий мы обеспечены достаточно современной техникой, ее количество достаточно, и у нас при возникновении такой нештатной чрезвычайной ситуации все работники в течение полутора часов готовы выехать к месту ликвидации, даже те, которые находятся на отдыхе.
Угу. Пишет слушатель: у меня дом горел, и приехали 3 машины без воды, ждали 4-ю машину с водой. 81-96, последняя цифра номера. Прокомментируйте как-нибудь.
Наверное, пускай этот человек свяжется с Минским городским управлением МЧС. Есть на сайте соответствующая форма электронного обращения. Угу. Пускай напишут по конкретной ситуации. Мы готовы разобраться, показать, как было на самом деле, за сколько прибыли, кто прибыл, какая техника. У нас машины все оборудованы видеорегистраторами, поэтому мы здесь готовы принять объективное решение и довести до этого человека.
Что ж, уважаемый слушатель, спасибо за активность. Мы продолжаем, как эвакуировали из кинотеатров. В Минске закрывали ли где-то двери на запоры или ключи в каком-то из ТЦ в эту неделю?
Значит, кинотеатры... Да, действительно, это объект с массовым пребыванием людей, и к ним предъявляется ряд требований, в том числе обязательное по эвакуации и по отделке. То, что мы проверяли на прошедшей, на текущей неделе, серьезных каких-то нарушений не было. Люди своевременно эвакуировались, двери были открыты. Ну и специфика наших кинотеатров, то, что у них постоянно находятся дежурные, которые владеют и объемом планировочных решений, знают, подскажут, куда идти. Здания и помещения кинотеатров оборудованы системой оповещения людей о пожаре, которая должна включаться в случае возникновения какой-то чрезвычайной ситуации. Это таблички «Выход», это указатели направления движения, это звуковое оповещение, ну и ряд других моментов.
То есть как это должно быть у нас? Получается, происходит пожар, звучит тревога, включаются таблички «Выход», открываются все двери, сеанс тут же прекращается, людей выводят. Так это должно быть?
Да, именно так. И при этом еще проверяют, все ли люди эвакуировались, не все эвакуировались. И в первую очередь надо сообщить по телефону 101, что такая чрезвычайная ситуация возникла.
Угу. Как вести себя в такой ситуации, какая была в России? Люди оказались в дыму, видимость минимальная, двери оказались закрыты, очень тяжело было выйти, этаж очень быстро выгорел практически дотла. Как себя вести в этой ситуации, чтобы не задохнуться и не сгореть?
Ну, надо понимать, что в первую очередь люди погибают не от воздействия огня, а люди погибают от дыма. И поэтому, придя первый раз в какой-то торговый центр, в котором вы не были, я бы советовал посмотреть на его планировку, изучить, подойти к плану эвакуации, посмотреть, где есть запасные выходы. Эти выходы в случае возникновения пожара, даже если они закрыты, они, как правило, в современных торговых центрах, там установлены электромагнитные замки, они открываются. Над ними загораются таблички «Выход», и это куда необходимо по этим эвакуационным выходам эвакуироваться. Значит, второе, что хотелось бы отметить, надо не паниковать, в первую очередь. Да, в Кемерово очень быстро заполнился дымом коридор, по тем видео, которые мы видели. У нас для этих целей есть система дымоудаления. Значит, и необходимо в первую очередь пригнуться, так как в нижней части возле пола создается воздушная зона, и эвакуироваться к ближайшему эвакуационному выходу. Даже в дыму эти эвакуационные выходы, указатели, они видны. И, первое, опять же повторюсь, не поддаваться панике.
Угу. Дмитрий, по поводу эвакуационных выходов. Одно дело, когда они были загромождены чем-то, ну, грубо говоря, по незнанию. Другое дело, что в каких-то из торговых центров, как пишут ряд СМИ, эвакуационные выходы, двери в них были закрыты на ключ. В каких торговых центрах это было? И действительно эта информация подтверждается?
Да, действительно эта информация подтверждается. Я уже, наверное, повторюсь, но можете посмотреть информацию на сайте МЧС. Там эти нарушения все указаны. И в тех средствах массовой информации мы широко освещали проводимую работу. Вы можете видеть в статьях и как в интернет-пространстве, так и в печатных СМИ. Все эти вопросы мы оговаривали, показывали. Проинформировали мы также и владельцев объектов, и администрации района, и прокуратуру. Поэтому здесь, я думаю, что таких фактов больше быть не должно. Но вот тут уже зависит от действий руководителя, насколько он понимает важность безопасности людей, в том числе и работников.
Хорошо, спасибо, Дмитрий. В этом месте мы прервемся на короткую паузу. Не меняйте волну, нам есть что обсудить во второй части. Номер для СМС 3377.
Слушай Радиус ФМ и будь в теме.
Меня зовут Алексей Потапов. Здравствуйте. О пожаре в Кемерово и о проверках, которые начались у нас после этой трагедии, говорим сегодня. Как проверяют объекты на стадии строительства и до сегодняшнего дня, как защитить проверяющих МЧС от давления на них и почему в Беларуси такие проверки еще недавно запрещали. Об этом поговорим во второй части программы. У нас в гостях начальник отдела надзора и профилактики Минского городского управления МЧС Дмитрий Дубаневич. Дмитрий, многое из того, что погубило людей в Кемерово, как выяснилось, начиналось еще на стадии возведения зимней вишни. Нереконструированное здание кондитерской, самовольное, переделанное под ТЦ, горючий утеплитель, материалы, ну и так далее. Когда строится очередной торговый центр, он не может не проходить проверки МЧС. Как в вашем ведомстве проверяют в торговые новострои еще перед вводом в эксплуатацию?
Ну, дело в том, что у нас в государстве создана система проектирования и строительства объектов такая, что изначально разработанный проект, каждый проектировщик ставит в нем свою подпись и печать, то, что этот проект разработан в соответствии с требованиями всех норм, в том числе и безопасности. В дальнейшем этот проект должен пройти государственную экспертизу. Также этот проект изучается работниками МЧС. И на стадии строительства этого торгового центра работник МЧС принимает участие, проверяет соответствие запроектированных проектных решений фактическому состоянию дел. Также наш работник входит в состав комиссии по приемке в эксплуатацию такого торгового центра. И если все выполнено в соответствии с требованиями проекта, соответствует требованиям безопасности, наш работник выдает заключение о соответствии такого торгового центра требованиям безопасности, соответственно, такой объект вводится в эксплуатацию.
Часто ли приходится сталкиваться с тем, что объекты, которые вы инспектируете, которые должны ввести в эксплуатацию, не соответствуют пожарным требованиям?
Ну, в любом случае, такие, скажем так, разночтения, разногласия, они имеют место быть, но до ввода в эксплуатацию объект, как правило, не как правило, в 100% случаев устраняет все имеющиеся нарушения, иначе просто без нашей подписи он не может ввестись в эксплуатацию.
А грубые нарушения бывают?
Ну, грубое нарушение для каждого случая разное. Такого понятия, как грубое нарушение. Каждое нарушение, оно может привести к какой-то последовательности действий, которая может привести к трагедии. Поэтому ну, грубое, не грубое, достаточно сложно об этом говорить.
В связи с последними событиями в России стали выясняться факты, что там инспекторам МЧС приходится при проверках сталкиваться с попытками повлиять на исход проверок. Инспекторы пытаются подкупить или пригрозить ему неприятностями. За последние годы или при последних проверках в течение этой недели вам приходилось с таким сталкиваться или нет?
Ну, за последнюю неделю нам точно с таким сталкиваться не приходилось. Ну, как правило, и раньше мы с этим не сталкивались, но жалобы на действия инспекторов поступали всегда. По каждой жалобе мы проводим проверку, в том числе у нас есть служба собственной безопасности, и даем заявителю ответ о том, что да, действительно, была такая ситуация, не было такой ситуации. Также, если какие-то моменты возникают, мы можем привлекать работников органов внутренних дел. Здесь мы открыты абсолютно, поэтому...
То есть, на ваш взгляд, вы защищены от такого давления, от...
Да, я считаю, что мы защищены, и таких проблемных вопросов пока не было.
А пытаются ли подкупить сотрудников?
Ну, вы знаете, по таким фактам мне неизвестно. Если бы стало известно, эта информация сразу бы была доведена до органов внутренних дел. Ну, на моей памяти последний раз в отношении нашего инспектора, именно рядового инспектора, возбуждали уголовные дела, наверное, лет 15-17 назад. Я уже даже так не помню, это было уже очень давно.
Угу. Расскажите, пожалуйста, о процедуре пожарных инспекций, какой алгоритм, как это происходит и разрешено ли это делать внепланово, ну, плановых, внеплановых проверок уже когда здание в эксплуатации.
Да, у нас раньше действовал какой порядок? Каждые полгода мы оценивали объект, состояние объектов по группам риска. К высокой группе риска у нас относятся объекты с массовым пребыванием людей, взрывопожароопасные объекты. Такие объекты мы проверяли раньше не чаще, чем раз в год. Субъект хозяйствования знал за несколько месяцев о том, что он включен в план проверок, к нему приходили, проверяли. С вступлением в силу декрета президента номер 7 в этом году такие, как раньше назывались, плановые проверки, сейчас они называются выборочные проверки, не планируются. Есть порядок назначения и проведения внеплановых проверок. Внеплановые проверки могут быть проведены по поручению президента Республики Беларусь, по поручению органов государственного контроля, прокуратуры в рамках возбужденного уголовного дела. Ну а также, если у нас есть информация о выявленном нарушении, кто-то нам сообщил, подтвердили, сказали, что готовы мы подтвердить этот факт в суде, мы вносим предложение о назначении внеплановой проверки по таким объектам.
То есть, правильно ли я понял, плановые проверки, они происходят с уведомлением, грубо говоря, за несколько месяцев, и владелец объекта знает о том, что он будет в скором времени проверен. Внеплановые проверки связаны с запросами от других официальных органов, и получается... тоже происходит по наводке. В противном случае о том, что может происходить на объекте, никто ничего не знает, потому что ведь владелец успеет в случае плановой проверки устранить все нарушения.
Значит, да, владельцу и дается возможность подготовиться к плановой проверке, но дело в том, что с учетом требований 7-го декрета мы больше занимаемся профилактическими мероприятиями. И такие профилактические мероприятия, как проведение мониторингов, посещение объектов общедоступных. И в первую очередь мы занимаемся по объектам с массовым пребыванием людей, с круглосуточным пребыванием людей, с наличием взрывопожароопасных производств, с пребыванием детей. Это детские сады, школы, больницы, поликлиники, на которых мы бываем дважды, трижды в год. Если выявляем какие-то нарушения, предлагаем руководителю их устранить. Руководитель устраняет их, значит, тогда все хорошо. Если руководитель не устраняет, значит, привлекается он к административной ответственности.
Были ли случаи злоупотребления такими проверками со стороны сотрудников МЧС?
Вы знаете, достаточно сложно назначить проверку, не имея на это оснований. Здесь координационный план проходил согласование через вышестоящие органы МЧС, через Министерство по чрезвычайным ситуациям, через Комитет госконтроля. И по каждому объекту мы доказывали необходимость его проверки. и включение в квалификационный план. Поэтому внеплановые проверки у нас назначаются Министерством по чрезвычайным ситуациям, поэтому назначить проверку по своему желанию, просто не имея никаких оснований на руках, это достаточно проблематично, сложно, ну, наверное, практически невозможно.
Дмитрий, еще недавно проверки были фактически в нашей стране запрещены. Как повлиял на вашу работу мораторий на проверки малого бизнеса в первую очередь? Ведь контроль объектов никто не отменял, а проверять, получается, нельзя. Как выходили из положения?
Ну, я уже рассказывал об этом. Занимались мы мониторингами, занимались профилактикой, предупредительной работой. Выходили на объекты, беседовали с руководителями, встречались с трудовыми коллективами. И вот хочу всех пригласить, наверное, не пригласить, неправильно сказал. Хочу всем, чтобы все, кто нас слышит, если есть такая необходимость, приглашать работников Министерства по чрезвычайным ситуациям в трудовые коллективы, где мы готовы рассказать не только о пожарной безопасности, но и вообще о проблемах безопасности жизнедеятельности. Готовы выступить, показать фильмы, показать, презентовать какие-то другие материалы. Поэтому приглашайте, с удовольствием примем в этом участие.
Как сейчас обстоят дела с нарушениями послегодового снятия запрета на проверки? Их больше, их меньше, либо примерно столько же, сколько было и раньше?
Здесь, наверное, сложно говорить больше-меньше, такой критерий. Все равно все-таки зависит от руководителя. Если руководитель достаточно серьезно относится к обеспечению безопасности, то на таких объектах количество нарушений минимальное. Если руководитель такие моменты не рассматривает, если у него в первую очередь это экономическая составляющая, а безопасность на последнем месте, ну, здесь уже, да, действительно, нарушения есть, и здесь уже мы вынуждены принимать меры для того, чтобы помочь навести порядок.
То есть, получается, количество нарушений таких серьезных после того, как вы не проверяли какое-то время, больше не стало?
Здесь, наверное, сложно сказать больше-меньше. Здесь в том, что изменились и требования пожарной безопасности, существенно упростились правила пожарной безопасности, количество требований в 12 раз снизилось, но все-таки базовые требования безопасности у нас в общих правилах пожарной безопасности они остались. Это требования по эвакуации, требования по объемно-планировочным решениям. Поэтому нарушения они есть, они остаются и имеют место. Ну, говорю, опять же, где-то больше, где-то меньше. Сложно это оценить.
Дмитрий, а чисто по-человечески, как вы относитесь к тому, что проверки такие запрещали, и к тому, что сейчас требований, особенно к малому бизнесу, стало меньше?
Ну, я бы не сказал, что требования... Мы малый бизнес, по большому счету, и не проверяли. Нас всегда больше интересовали, как я уже говорил, объекты с пребыванием детей, с пребыванием больных, пребыванием каких-то... пребыванием людей на массовых объектах.
Там требований меньше не стало.
Там и требований меньше не стало, ага. Там требования, в принципе, и остались. Ну, а малый бизнес, если он развивается, если он работает и не требует вмешательства, то проблем с ним, в принципе, у нас нет.
Последний вопрос. Самые грубые нарушения пожарной безопасности, с которыми МЧС приходилось сталкиваться в Минске, какие?
Вы знаете, опять же, вернусь к тому, что я говорил, очень сложно делить нарушения на грубые и негрубые. Каждое нарушение может повлечь за собой возникновение пожара, а возникновение пожара – это зачастую непредсказуемые последствия. Но на моей памяти остается случай, когда в 4-й больнице в городе Минске в 2004 году проводили огневые работы. Прямо в коридоре установили баллон. Баллон с метилэтиленовой фракцией взорвался. 6 человек пострадало. Один работник больницы, медсестра, скончалась впоследствии. Но для меня это было непонятно, как это можно было сделать.
Большое спасибо. Дмитрий, у нас в гостях был начальник отдела надзора и профилактики Минского городского управления МЧС Дмитрий Дубаневич. Говорили о Кемерово и о том, что именно делают в нашей стране для того, чтобы беда не пришла к нам. Безопасность людей зависит не столько от пожарных инспекторов, сколько от самих владельцев объектов. Она, казалось бы, в мелочах. Не сэкономить на плане эвакуации, обновить огнетушители. Почему-то снова, раз за разом, мы чаще всерьез говорим о таких вещах только когда у кого-то или у нас что-то произойдет, когда понимаем, мы все еще не выучили то, что, казалось бы, заучили давно, и люди гибнут снова. Программу подготовил и провел Алексей Потапов. Оставайтесь в теме с Радиус FM.
Путь в теме на Радиус FM.